Ну, смотрите, вот мы с вами оказались в ситуации, когда считаем, что у нас что-то ненормально. И мы желаем обратиться к Богу для того, чтобы что-то в нашей жизни исправилось. Понимаете, проблем-то нет. Мы сразу понимаем. Отче наш, вспоминаем, что-то нам бабушка такое рассказывала. Да, там. Идем там в храм, в лучшем случае спросим, какой иконке ставить свечку. Ну, в общем, так более-менее все понятно, да? Вот, к Христу, Господи, помоги, Господи, помилуй. Да, это легко быть монотеистом. А представьте себе, что мы с вами язычники. И вот проблема. У меня возникла трудность. Я человек религиозный, я считаю, что эту трудность надо преодолеть с помощью сверхъестественных сил. Надо обратиться к Богу, к жертве. Вопрос, к какому Богу? Как мне выяснить, какой именно из множества богов виновник моей ситуации? Чей гнев я должен замилостивить? Чью помощь я должен попросить? Кто компетентен мне помочь в этой ситуации? И вот я думаю, обращусь я к Аполлону, пожалуй. Беру барашка, режу ему горло, говорю, Аполлон, помоги. Ситуация продолжает ухудшаться. Лучше не становится. Понимаю, ладно, Аполлон здесь ни при чем. Ладно. Гермес, где ты? Гермес, барашек, иди сюда, еще один. Гермес, помоги, опять режу шею барашку. Опять ситуация только усложняется, температура уже 40 у моей тещи, никак не выздоравливает. Вот, ладно, дело в Афродите, наверное. Афродита, дорогая, исцеляй, где ты там барашек, еще один, понимаете? Но богов-то куча, больше, чем у меня барашков. Сколько я могу барашков резать? Поэтому это серьезный, даже экономический вопрос, а не просто религиозный. Какому богу, в какой ситуации молиться, да? Вот то, что, ту проблему, которую сегодня пробуют решить эти дешевые прошурки для народа. Какому святому, в какой немощи молиться? Конечно, это некоторый позор для нашей церкви, что такие книжки издаются. Вот. Церковной традиции, ну, не было такого никогда, понимаете. Найдите мне такой перечень из 19 даже века, там, начала 19 века, или у святых отцов Византии. Какие-нибудь такие советы. Не было такого. Человек, который привык относиться с огромным уважением и по светской линии, по церковной, Андрей Вячеславович Казаржевский, покойный профессор Московского государственного университета, у него вышла книжечка «Воспоминания о церковной Москве 20-х годов», пора его юности. Он там прямо пишет, что в те времена и представить себе нельзя было, что в каком-нибудь храме повесили такие языческие списки. И поэтому очень важно было, вновь говорю, для язычника выяснить, кому надо молиться. Вот посмотрите, скажем, Константин, император Константин Великий, тот самый, который должен стать первым христианским императором. Вы помните, в каких обстоятельствах он обращается в христианство? Битва с Максентием, знаменитая битва у Мальвийского моста, в которой решался вопрос, кто станет владельцем империи. И ночь накануне битвы Констанций провел в размышлениях. Он спрашивает себя, какого бога я должен призвать в помощь в предстоящей битве? Совершенно естественный вопрос. Какому богу я должен молиться перед самый главный день моей жизни? И вот тут ему является видение креста и слова «Сим победишь». Вот тебе знак победы, крест. И он тогда с утра повелевает этот знак креста начертать на знаменах своих легионов, и под знаменем креста идет в бой, побеждает, и, естественно, уже дальше по Риму, к Риму он шествует, уже убежденный в том, что именно Христос сильнейший из всех богов, и поэтому он объявляет себя христианином. Хотя, должен заметить, он не сложил с себя полномочий языческого первосвященника. Такой вот некоторый один из странных парадоксов церковной истории. Уже ощущаясь христианином, до самой смерти он продолжал исполнять обязанности языческого первосвященника. Но правда, при этом надо дать ему должное, при этом все-таки крещение не принимал. Крестился он только уже на смертном одре. Ну и опять, чтобы уж до конца запутать ситуацию. Вот. А я считаю, что это нужно. Бывает нужно делать, чтобы избегать соблазна легких решений. Крестится он у арианского священника, не у православного епископа. У арианского, у Евсевия Кесарийского, который был арианином. И вот такой человек, который а. крещен в ереси, б. прожил жизнь в язычестве, он в святости нашей церкви. И я ни в коем случае не уступаю за его деканонизацию или еще что-нибудь. Великий человек, великий дар людям и векам человечеству принес и достоин церковного почитания и благоговения. Но просто вот тех из православных людей, которые склонны к легким решениям, это стоит держать в памяти, чтобы понять, не все всегда в церковной истории, в церковной реальности, в церковной жизни укладывается в легкие схемы катехизиса. Не все так просто. проходит несколько лет, племянник Константина, Юлиан, пробует восстановить язычество. И вот с ним происходит интересная вещь. Сам Юлиан рассказывал об этом так. В ту ночь, когда он решил, накануне, когда он должен был быть провозглашен императором, вот ночь перед коронацией, если хотите, в эту ночь Юлиану явился его гений. Точнее говоря, гений государства. Он его так назвал. И он сказал Юлиану такие слова. «Давно уже, Юлиан, я тайно стерегу двери твоего дома, желая возвысить твое достоинство, и уже несколько раз я удалялся, словно отринутый. Если и теперь я не буду принят, тогда сколько, когда столько людей единодушно желают тебя возвысить, то я уйду в унижении и горе». Таким образом, этот гений является Юлиану, предлагает ему свои услуги, Юлиан их принимает, как позднее Фауст примет услуги Мефистофеля, и начинается такая странная история в странице Римской, страничка в истории Римской империи, истории православной церкви, когда человек, который уже был крещен как христианин, восходит на римский престол и пробует вновь восстановить язычество. Впрочем, и его император, предшествовавший ему, Констант, который формально был христианином, но поддерживал ересь, вот он об этом точно так же говорил, что он признавался самым близким людям, что с каких-то пор, накануне своей смерти, он перестал видеть некий таинственный образ, который иногда являлся ему в неясных очертаниях. И это было понято так, что его гений-хранитель оставил его, так как ему скоро предстоит покинуть этот мир. Это я цитирую Аммиана Марцеллина, его книга по римской истории, 21-я книга, собственно. Теологи утверждают, пишет Аммиан Марцеллин, продолжает, что всякому человеку при самом рождении, независимо от ожидающей его судьбы, дается такое божество для того, чтобы направлять его поступки. Об этом говорят